Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Глава Академии безопасности генерал Псурцев разрешил бывшему спецназовцу Одинцову принять участие в похоронах его армейского друга Варакса. На кладбище сослуживцы Вараксы понимают, что Одинцов в беде и что ему необходима помощь. Но во время траурной церемонии Одинцов постоянно находится под присмотром офицеров безопасности. Несмотря на это, он умудряется сказать товарищам, как ему можно помочь. На кладбище присутствуют и сотрудники израильской разведки, которые наблюдают за всеми на расстоянии. Когда после похорон микроавтобус с Одинцовым выезжает на улицу, его блокируют несколько машин. Одинцов начинает действовать. Он нейтрализует своих охранников и садится за руль. При этом он видит, как выскочивший из микроавтобуса профессор Арцишев получает несколько пуль. Микроавтобус с беглецами, нарушая правила дорожного движения, уходит от преследователей.
Читает Владимир Левашов.
Ева перестала верещать и в ужасе смотрела на происходящее. Мунин расстался, наконец, со своей папкой. Цепляясь за спинки сидений, он переступил через тело здоровяка, с лязгом захлопнул дверь, плюхнулся на сиденье за спиной Одинцова и проскулил. «Я думал, этого больше не будет. Вы больше так не будете».
«Не буду, не буду», — сквозь зубы пообещал Одинцов. Микроавтобус повернул в переулок и нырнул в арку подвернувшегося двора. Действовать надо было стремительно. Оглушенный конвоир мог прийти в себя, а на кладбище хватало академиков, которые ехали следом. Они наверняка бросятся в погоню, как только поймут, что произошло с кортежем. «Выходим. Куртки снимайте», – скомандовал Одинцов и первым стал раздеваться. Наручник по-прежнему болтался на левой руке и застрял в рукаве. Дрессированный Мунин потащил с себя куртку, а Ева попыталась возразить. «Там же холодно!» «Снимайте!» – рявкнул Одинцов. «У меня в куртке жучок, и вам тоже наверняка сунули. Нет времени проверять. Снимайте!»
«Может, подальше отъедем?» – робко предложил Мунин. Одинцов, наконец, выпростал наручник из рукава, отшвырнул куртку и перебрался в салон. «В автобусе навигатор и маяк. Мы у них как на ладони». С этими словами Одинцов подхватил недочитанную газету, вытащил смартфон из кармана здоровяка, сунул папку в руки Мунину, откатил дверь и снова скомандовал уже персонально Еве. «Выходим, выходим, красавица! Бегом!»
Глава 66. Шалуны и шалуньи.
От автобуса надо было уйти. Но долго водить своих спутников по улицам Одинцов не собирался. Очень уж приметной выглядела их троица. Высокий плечистый мужчина с седым клоком в шевелюре, экзотическая темнокожая красавица и нескладный очкарик с толстенной красной папкой, которую он прижимал к груди. К тому же все трое были одеты, или скорее раздеты, не по сезону. Петербургская весна показывала характер. Солнце солнцем, но студеный балтийский ветер делал свое дело. Порывы налетали со всех сторон и пронизывали до костей. Так что через несколько минут у Евы зуб на зуб не попадал. Мунина тоже знобило, да и Одинцов чувствовал себя немногим лучше. Впрочем, состояние Евы его как раз устраивало. Потому что, как и в случае с Муниным неделю назад, шок у Евы постепенно проходил, но пока дрожащей американке было не до расспросов. Деньги, которые догадался передать Сергеич, существенно облегчали задачу. Шарить по карманам конвоира не пришлось. Сумма в самом деле была внушительная. Похоже, все мужики из автосервиса скинулись. Вскоре Одинцов завел спутников в очередной двор и дергал ручки дверей одну за другой, пока не нашел открытую. Лестница пахла кошками и подвальной плесенью. Они поднялись на площадку. Из окна немилосердно сквозило. Ева села на корточки, прижалась к чуть теплой батарее отопления и обхватила себя за плечи. «Что вы со мной делаете?» Мелко стуча зубами, сказала она. «Терпи», — велел Одинцов. Для начала ему надо было избавиться от второго наручника.
«Как у вас это получилось?»
— спросил Мунин, показав на расстегнутый браслет. Одинцов сохранил горелую спичку, когда прикуривал на кладбище, и держал ее в зубах, не вызывая подозрений у конвоиров. Когда в автобусе ему надели наручники, Одинцов под прикрытием газеты просунул расплющенный кончик спички в паз, куда входят зубцы браслета, и наручник расстегнулся. Таким премудростям косовцев учили на совесть. При побеге искать ключ и обшаривать оглушенного здоровяка Одинцов не стал. Он проделал тот же трюк со вторым браслетом на глазах любопытного Мунина, вручил историку наручники, как трофей, а сам вооружился смартфоном и развернул газету на страницах, пестревших зазывными изображениями девиц.
«Это притоны?»
– Мунин не поверил глазам. «Надеюсь», – сказал Одинцов. «Сейчас проверим, какие такие номера для состоятельных мужчин». «Друг Ситный, ты бы лучше пока Еву обнял. Видишь, девушка мерзнет. Давай, не теряйся».
Американка затравленно глянула на историка снизу вверх. Он опустился на корточки рядом и опасливо положил руку ей на плечо. Ева молча позволила себя обнять и прижалась к Мунину. Оба смотрели, как Одинцов изучает объявление в газете и приговаривает.
«Так, спасибо, не надо. Это не к нам, это мимо. Вот. Милые шалуньи из проказницы скрасят ваш досуг». И отсюда в двух шагах. Ну-ка.
Он поманипулировал с настройками смартфона, набрал номер и развязным тоном повел беседу, которую Мунин понимал наполовину, а Ева разве что на четверть. Закончив разговор, Одинцов окликнул коченеющую парочку.
«Эй, пингвины, нас ждут, подъем!»
По адресу они добрались минут за 10. Шли быстро, в надежде согреться, разве что не бежали. Одинцову даже подгонять не пришлось.
«Значит так», — сказал он Мунину и Еве в неприметном закутке перед стальной дверью, крашенной суриком. «Говорю только я. Вы молчите или поддакиваете, если надо. Можете улыбаться — улыбайтесь. Мы в загуле. Деньги есть, мозгов нет. Хочется водки и разврата. Задача ясна?»
Не дожидаясь ответа, он кулаком забарабанил в дверь.
«Есть кто живой? Свистать всех наверх! Шалуны приехали!»
Электронный замок с жужжанием открылся, и троица по щербатым ступенькам спустилась в подвал к еще одной стальной двери, за которой гостей встречала дежурная. Салон «Проказница» оказался именно притоном, к смущению Мунина и в меру скромным, к удовольствию Одинцова, который специально выбрал заведение средней руки. В откровенном гадюшнике могли возникнуть проблемы с Евой, а в слишком респектабельном месте недолго нарваться на скрытые видеокамеры. Позировать для записи в планы Одинцова не входило. Побитый временем и людьми евроремонт салона знавал времена получше, но еще сохранял вполне пристойный вид. От входа тянулся розовый коридор с фотографиями голых тел на стенах и белыми дверьми по обе стороны. Первая дверь напротив комнаты дежурной вела в раздевалку для гостей, и Одинцов втолкнул туда Еву с Муниным.
«По-быстрому шмотки долой и в сауну греться, а мы с хозяевами потолкуем».
Обычно посетители в такие места наведываются ближе к вечеру. Раннее появление странной полураздетой компании насторожило дежурную рыхлую селянку средних лет. Прыщавый охранник в шлепанцах-вьетнамках на босу ногу тоже бегал глазами. Их тревожное опасение надо было развеять, чем и занялся Одинцов.
«Такое дело, короче», — сказал он. «Третий день керогазим, полгорода на уши поставили, толпу растеряли, но... бабки на кармане еще есть».
Одинцов небрежно помахал перед носом селянки пачкой денег и огласил свое решение.
«Зависнем у вас. Вечером тусень с расколбасом, но до вечера еще дожить надо».
На стол дежурной легли несколько купюр с щедрой переплатой.
«А чего? Тепло, красиво, у меня телочка под боком. Видели, какая? Огонь! Пантера! Пошалим чуток, отмокнем. Бухнем с легонца».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Одинцов продолжал балагурить, рассказал анекдот, поделился выдуманным вчерашним приключением, поинтересовался у дежурной шалуньями по вызову, вдруг все-таки захочется, и дал денег охраннику с наказом слетать в магазин купить литр виски с приличной закуской. «Для себя тоже поесть, попить возьми, чтобы вам тут не скучать. Сдача вся твоя, только не жмись. Гуляем! Запомни, когда мне хорошо, всем вокруг хорошо. Да, и еще!» Одинцов добавил денег, чтобы охранник купил мобильный телефон с сим-картой. «Прикинь, моя овца мобилу в тачке оставила», — пояснил он. «А мне без связи никак. Надо же руководить процессами. И с братвой, чтобы контакт был». Смартфон, вытащенный из кармана здоровяка-конвоира, Одинцов выбросил сразу же после звонка. Конечно, Псурцев отследит аппарат, но это ничего не даст. Номер проказницы будет узнать непросто. В смартфоне Одинцов его стер, а звонил через виртуальный коммутатор. Профессионалы все равно вычислят салон, но провозится несколько часов. За это время троица успеет перебраться в безопасное место и хорошенько замести следы. Дежурная красноречивым женским взглядом оценила мускулистую фигуру Одинцова, когда он появился на пороге раздевалки в юбке из простыни и прошествовал по коридору. Охранник подтянул штаны с лампасами из трех полосок, сменил вьетнамки на кроссовки и отправился в магазин. Ева и Мунин молча сидели в сауне на разных концах полки. Историк старался не смотреть на красотку, которая снилась ему 3 ночи подряд. Сюжеты этих снов имели мало общего с поисками Ковчега Завета. «Согрелись?» Одинцов уселся на полку между Евой и Муниным. Он скосил глаза на Еву, чуть прикрытую простыней, и сделал вид, что ему безразличны умопомрачительные ноги американки.
«Я не понимаю», — хрипло сказала она. «Что происходит? Вы можете объяснить?»
«Значит, согрелись», — постановил Одинцов. «В сауне с первого захода долго нельзя. Нам чаю сейчас принесут. Сядем и поговорим». Чай ждал их в салоне, куда выходили двери сауны, душевой и 2 комнат с широченными кроватями. Обернутые простынями троица расположилась за невысоким столом в штопанных креслах из дерматина, имитирующего натуральную кожу. Свое кресло Одинцов поставил так, чтобы видеть выход в коридор, и включил телевизор на музыкальном канале – какую-никакую защиту от лишних ушей.
«Теперь спрашивай», — разрешил он, разливая чай по чашкам. «Только спокойно».
«Почему вы говорите мне «ты»?» — спросила Ева. Мунин усмехнулся. «Он всем говорит «ты».
«Не всем», — возразил Одинцов. «Но в команде так проще. А мы теперь команда».
«Какая команда?»
У Евы задрожали губы, на глаза навернулись слезы. Она вцепилась в подлокотники, почти выпрыгнув из кресла.
«Я не могу спрашивать спокойно. Вы делали ужасную драку. Профессора убили. Вы привели меня в публичный дом».
«Не ори», — строго сказал Одинцов. «И простыню поправь, а то я отвлекаюсь».
Американка встала и сняла сбившуюся простыню. Мунин громко сглотнул, Одинцов поперхнулся чаем, а Ева не спеша заново обернула простыней стройное шоколадное тело.
«Так нормально?»
– спросила она и, насладившись произведенным эффектом, объявила.
«Я еду в консулат сейчас же».
Глава 67. Команда.
Все-таки насколько проще с мужиками дело иметь. Одинцов оценил демарш Евы. Он пожевал губами,
и миролюбиво сказал: «Сядь, пожалуйста. 5 минут витроли не играют. Сейчас парнишка вернется, я его за телефоном послал. Или ты хочешь по этой холодрыге на улице такси ловить? Позвоним, вызовем тебе машину. Сядь пока. Выпей чайку и послушай меня немножко. А потом делай, что хочешь. Ты же математик. Тебе решать».
Мунин переводил взгляд с Евы на Одинцова, которые, не отрываясь, смотрели друг на друга. Американка привыкла безошибочно взвешивать каждый поступок. Сейчас рациональному анализу мешал ужас от увиденного, который требовал бежать, бежать, бежать. Соднило горло, сорванное криком в автобусе. Но этот здоровенный красавец, прихлебывавший чай в кресле напротив, своим спокойствием заставил Еву взять себя в руки. Она вспомнила их первую встречу, слежку, уловки Вейнтрауба и его плохо скрываемый интерес к Одинцову, вспомнила, как ее и профессора обманом увезли из ресторана, вспомнила бункеры тамошней предосторожности, которые не слишком вязались с научной работой, пусть даже секретной, вспомнила странное поведение Салтаханова, который день за днем откладывал разговор с консулом, вспомнила всю цепочку событий, которые привели ее в этот занюханный бордель, и множество странностей, на которые раньше не обращала внимания. А кроме того, Одинцов был прав насчет холода и такси. «Хорошо». Ева опустилась обратно в кресло. «Я слушаю. Кто вы такие и что происходит? Только правду».
«Правду и ничего, кроме правды», — покорно согласился Одинцов, поднимая руку, будто давал клятву в суде.
Он поведал Еве историю злоключений последней недели, начиная с нападения академиков на Мунина. Умолчал о том, что застрелил нападавших, но рассказал, что академики убили Вараксу. Ева узнала об истинной роли Салтаханова и его работе одновременно на Интерпол и Академию. Насчет генерала Одинцов тоже прошелся. И насчет израильтян, которые чуть было не увели их с Муниным из-под носа у Псуцева. Конечно, разговор занял не 5 минут. Ева несколько раз обратилась к Мунину, проверяя возможные нестыковки, и задала, наконец, Одинцову дурацкий, но неизбежный вопрос – «Почему я должна тебе верить?» Она сказала ему «ты», и Одинцов посчитал это добрым знаком.
«А мне врать смысла никакого. Что я от этого выигрываю? Думаешь, большое удовольствие тебя с собой таскать? В смысле, не как женщину, а как балласт. Как груз, то есть, ну, ты поняла».
Все же прелести Евы сбивали его с мысли. Но тут очень кстати в коридоре появился охранник, вернувшийся с пакетами из магазина.
«Ты что, за бухлом в Москву гонял?» Одинцов грозно поднялся ему навстречу. «У народа трубы горят. Если вискарь паленый, накажу, понял?»
Он доверил Мунину выгружать продукты на стол, выпроводил охранника и, поставив новенький телефон на зарядку, вернулся к разговору с Евой.
«Значит, смотри сама. Они убили Вараксу. Тебя похитили. Нас упаковали. Засунули всех в бункер под землей. Если бы я не дожал генерала, чтобы ребятам отдали тело Вараксы и меня на похороны отвезли, хрен бы мы оттуда вышли живыми. Не веришь? А профессор? Давайте помянем», — сказал Одинцов, разливая виски по водочным стопкам. «Этот Арцишев толковый дядька был и соображал здорово. Жалко мужика».
«Глупо так погиб», — вздохнул Мунин. «Хотя умной смерти, наверное, не бывает».
Одинцов мрачно глянул на историка, но говорить ничего не стал.
Еву передернуло нервной судорогой, и она поспешила влить в себя виски. Мужчины тоже выпили, не чокаясь.
«Ты хочешь ехать в консульство?» — продолжил Одинцов.
По-твоему, тебе вот так просто позволят слить всю историю своим? Да ты даже близко подойти не успеешь. Вон, профессора грохнули запросто, хотя от него бы гораздо меньше проблем было, чем от тебя.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.